Интервью. Всех приветствую на 89.7, это радио «Зенит», и мы продолжаем нашу серию встреч с волейболистами волейбольного клуба «Зенит», и мы рады приветствовать здесь в гостях Лукаша Дивиша, доигровщика волейбольного клуба из Петербурга. Лукаш, здравствуйте.
Всем здравствуйте.
И как вы, дорогие радиослушатели, поняли, Лукаш прекрасно говорит по-русски, поэтому сегодня мы обойдемся без переводчика, это значит, что у нас будет гораздо больше времени, чтобы задать интересные, каверзные, любопытные вопросы нашему гостю сегодняшнему, ну и пользуйтесь такой возможностью. Номер WhatsApp 8921-570-089-7, смс-портал 5533, первое слово «Зенит» русскими и латинскими буквами. Пишите, спрашивайте. Лукаш очень интересный человек. Ну и я на правах ведущего, меня зовут Юрий Истомин, здесь я задаю вопросы. На правах ведущего, собственно, начну нашу беседу. Лукаш, вы один из новичков волейбольного клуба «Зенит», пришли к нам этим летом. И было ли у вас выбор, потому что вот сезон закончился, и буквально через там несколько недель объявили о подписании контракта с вами. Был ли у вас выбор оказаться в «Зените» или в каком-то другом российском или нероссийском клубе?
Да, конечно, было много предложений, но случай такой ситуации, что моя жена беременная была, мы выбрали страну Россию. У меня было предложение еще с казанского «Зенита». Угу. Я думаю, что это не тайна. Но я выбрал Санкт-Петербург и вместе с женой решили поехать сюда.
А почему именно Петербург? Казань все-таки там золотые медали каждый год берет. Шансов выиграть что-нибудь гораздо больше.
Ну, скорее всего, да, но как я разговаривал с тренером, здесь мне дается больше шансов играть, и я вижу более яркое будущее, поэтому выбрали Петербург.
Угу. Насколько внимательно вы следили за «Зенитом» в прошлом сезоне? Была ли у вас мысль в голове: «О, с этими ребятами я хочу играть в одной команде»?
Может быть, против этой команды.
Ну, вы уже поиграли против этой команды, но теперь за эту команду поиграть.
Нет, конечно, конечно. Где-то в уголку души, да, я хотел сюда попасть. Ну, видите, так судьба нас вела, что мы здесь, и я выступаю за эту команду.
Ну, я знаю, что вы общались с Ореолом Камьеха, вашим партнером некогда по «Локомотиву». По поводу как раз перехода в «Зенит» у вас был какой-то разговор, что здесь, не знаю, какие условия, хороший город, приятный и так далее?
Ну, я уже рассматривал заранее этот клуб. Как бы предложение приходило очень быстро, и мне кажется, что человек один столько времени спрашивать, что, где, как дела, потому что есть много этих предложений, все как бы за кулисой уже пытаются забрать эту информацию, поэтому я уже ранее готовился к переходу из Новосибирска, потому что 7 лет и контракт длинный уже заканчивался, и уже пора было что-то менять.
Я знаю, что вы переехали в Петербург, в том числе, ну, из-за того, что здесь, грубо говоря, ближе Словакия, чем из Новосибирска. Ну, по крайней мере, вы сами так сказали. В этом смысле, где ваш дом? Потому что вот был у нас Георг Грозер неделю назад, человек мира просто, не знаю, гражданин мира, который побывал в таком количестве стран, и он, ну, сложно сказать, кто он по национальности, потому что он уже столько всего увидел, и он и немец, ну, то есть он венгер, да, но он за сборную Германии играет, и как раз вот он задумался, а где же его дом? Ну, в общем, ответил на этот вопрос. Для вас Словакия — это дом или все-таки Россия?
Нет, ну, понятно, что мой родной дом — это Словакия, да, это моя родная страна, у меня там родители и друзья туда-сюда, но я сейчас не отличаю или не вижу никакую разницу между Россией и Словакией, потому что уже 8 лет живу здесь, за границей.
Флаги похожие?
Флаги похожи, да, менталитет похожи. У меня жена русская, у нас двое прекрасных детей, и где наш дом, мы сами пока не знаем. На данный момент это Санкт-Петербург.
Угу. Дом там, где вы играете, грубо говоря.
Там, где и живем, и играем в волейбол, да.
Прекрасно. Вот все-таки по поводу русского языка. Вы говорите по-русски прекрасно. Это на самом деле очень приятно для нас констатировать факт, что иностранцы учат русский язык. В вашем случае это было, ну, что называется, понахватались, да, языка, да? Какие-то слова, не знаю, зацепились за ухо, и потом уже пошло. Или вы вот систематически учили?
Нет. Это первый вариант. Я похватал. Ну, понятно, что словацкий язык, он немножко похож на русский. Поэтому мне было гораздо легче. Учился просто на улице с ребятами. Я забрал такой самый быстрый путь. Развиваться чем быстрее, тем лучше. Начал быстрее разговаривать на русском. Я пытался создать себе сложные условия, типа не очень хорошо разговаривать на английском и питать эти русские слова и пробовать в практике.
Угу. То есть, когда вы приехали в Россию в 2011 году, вы знали словацкий, английский вы знали?
Конечно, да.
И в клубе разговаривали по-английски в тот момент?
В тот момент, да. Первую неделю, две, да, конечно.
А потом
да.
Сразу русский.
Не, ну я сразу говорю, что говорите на русском, типа, мне очень... Мне интересно, я хочу русский выучить, такая большая страна, почему нет? И хочу общаться с людьми, потому что все хотят мне что-то сказать, и я с ними не могу поговорить. Потому что они не понимают на английском ничего, но я еще разговариваю и на немецком, но это уже перебор в Новосибирске говорить на немецком.
Да, неправильно поймут, хотя многие, ну, грубо говоря, русские немцы, их довольно много, в том числе и в Сибири, и при желании найти общий язык несложно. А если говорить о том, на какой язык главенствует в вашей семье, у вас, во-первых, ну, поздравляю вас, вы второй раз за свою жизнь стали отцом, это произошло совсем
Спасибо.
Недавно.
Да.
Но при этом имена словацкие у ваших детей, насколько я понимаю.
Ну, не совсем словацкое, крестьянское, я бы сказал.
А, ну, в смысле, ну, который не очень распространен.
Знаете, Словакия
для России.
Словакия очень маленькая страна, очень маленькая. Ну, Словакия как Петербург. Вот. Наследием, но она очень красивая, добрая, туда-сюда надо обязательно съездить. Но она маленькая страна.
Но вы учите своих, стараетесь разговаривать с ними по-русски или все-таки словацки? Выбираете?
Да, мы дома разговариваем на русском языке, да, иногда я подключаю словацкий, но пока дети очень маленькие, мы питаемся с ними, мы живем в России, в Петербурге, вот, мы разговариваем на русском.
Угу.
На данный момент, но обязательно мы будем учить и английский, и словацкий.
Ну, а если мы уж все-таки тему с детей затронули, в вашем представлении стоит ли им давать вот... ну, понятно, что вы живете в России, и наверняка много соблазнов, в том числе и спортивная карьера, возможно, в России. Мы знаем, у нас есть легионеры в футбольном «Зените», которые приводили своих детей в футбольную академию петербургскую, в академию «Зенита». Вот Клаудио Маркизио, итальянский полузащитник, который своих детей отправил как раз обучаться футболу, футбольному мастерству именно там. У вас есть желание, чтобы они пошли по вашим стопам и, будучи наполовину русскими, наполовину словаками, защищали...
Не, на данный момент они русские. У них русский паспорт только, поэтому...
Ну, по национальности, я имею в виду.
По национальности, ну, да, мы, я думаю, что с моей женой будем пытаться создать максимально лучшие условия. И если у них будет большое желание заниматься спортом, я думаю, что, например, здесь, в Санкт-Петербурге, есть очень много возможностей. Посмотрим. Мы же не будем их только толкать обязательно. Типа, вот ты должен заниматься и только волейболом. Если, например, у мальчика будет там мечта стать летчиком, например, но я же не буду ему запрещать. Типа, малыш, ну не будешь ты никогда летать.
Только на площадке. Продолжаем наш разговор. Лукаш Дивиш, доигровщик волейбольного клуба «Зенит», здесь у нас в студии на радио «Зенит». Меня зовут Юрий Стомин. Я напоминаю, что у вас, дорогие радиослушатели, есть возможность написать вопрос нашему гостю. WhatsApp 8921-570-089-7, смс-портал 5533, первое слово «Зенит» русскими или латинскими буквами. Есть еще, кроме всего прочего, Instagram волейбольного клуба «Зенит». Сегодня под новым ракурсом можно посмотреть на нового гостя. Лукаш Дивиш еще никогда не был в гостях, но чувствует себя в гостях на радио «Зенит», но чувствует себя прекрасно. Вы это в этом можете убедиться прямо сейчас, заглянув как раз в Instagram волейбольного клуба «Зенит», и там же задать вопрос. Ну, а раз мы заговорили о спортивных составляющих, да, поговорили о ваших детях, а поговорили о том, что все-таки русский язык для вас уже практически родной. Расскажите о том, как все-таки так вышло, что вы все-таки представляете нашу страну с точки зрения паспорта, вы гражданин России. Я так понимаю, что здесь история не спортивного толка, а семейно-бытового. да, ваша супруга русская, именно благодаря этому вы получили русский, российский паспорт, а не из по спортивным
каким-то... Ну, по спортивным возможностям, конечно, меня немножко подтолкнули и упрощили процесс, да, это действительно так и было. И я очень благодарен Новосибирску, что мне по всем вопросам помогали и очень-очень быстро все решали.
Ну, а к тому моменту вы уже сколько в России были?
Я уже был 2.5 года, когда процесс пошел. Там.
А в браке вы уже были сколько?
Пару месяцев.
Ага, ну, самое время, все уже решено по жизни, можно и российский паспорт получить. А как в Словакии-то отреагировали, ну, ваши родные в первую очередь?
Слушайте, у родных я спрашивал, если они не против, конечно, нет, для себя ты делаешь все, что хочешь. Очень много людей меня, наоборот, поддерживало в Словакии, имею в виду фанатов, потому что со спортом у нас очень большая беда. Конечно, много людей было и против, но это мое решение, это моя жизнь, моя судьба.
Но при этом вы еще и выступали за сборную Словакии.
Конечно,
следите ли за выступлением этой команды? И вообще, насколько вы там поддерживаете связь? Зовете ли кого-то в Россию, говорите, там, не знаю, у нас хорошие условия тут, если будут.
Да, я зову постоянно в Новосибирск, но никто не приходил.
Ну, в Петербург поближе хотя бы.
Петербург поближе, наоборот, все согласны. Типа, обязательно приедем. Вот, хотим посмотреть Лигу чемпионов, качественную команду. Это очень близко. Очень красивый город, исторический. Да, все говорят, приедем.
Я знаю, что вы еще жили в Германии, отсюда и познание в немецком языке, которое вы не демонстрировали в Новосибирске. Но с точки зрения...
Я боялся немножко.
Почему?
Я не знаю. Вдруг, мало ли...
Ну, у нас люди толерантные в этом отношении к языкам.
Да, вы были в Новосибирске?
Нет. Но если вы приглашаете, то надо съездить обязательно. По поводу как раз Германии. Вот все-таки страна, ну, с точки зрения, не знаю, географического расположения, близкая к Словакии, но я слышал, что вы...
близко к Швейцарии, я в Фризафене играл. Баден-Вуттенберг. Фридизафен на Бодомском озере, и там есть швейцарская, ну, Швейцария, Австрия, на юг Германии.
Относительно самой... Новосибирска это все одно место, одна точка на карте.
Я знаю, для русских это одно место, да.
В смысле, одно место на карте России, на карте планеты. Нет, но если говорить о жизни в Германии, вы говорили, что первым делом вас отобрали права в этой стране. Как так получилось? Вы
нарушитель? Да, я, конечно, был хулиган молодой. Я получил машину, да, поехал в Словакию на ней. Ничего страшного, просто нарушил скорость. И в Германии мне прям сразу права отобрали.
Это сколько же такое... насколько вы гнали это, что у вас отобрали права? Штраф же для начала?
Ну, на автостраде там было ограничение 100 км в час. Я 147 ехал.
И вы...
Ну, ночью там пустые дороги были. Ну, там просто вот сюрприз пришел, с телефона меня сфотали.
А в этот момент вы поняли, что надо перебраться в Россию, где...
Да нет, на самом деле это было правильно. Нет, на самом деле это было очень правильно, потому что немцы сами по себе такой народ очень пунктуальный, и для моего развития ментального и всего будущего это был очень хороший шаг. Потому что у нас, например, в Германии никогда тренировка не начиналась на 1 минуту позже или 2 минуты позже. Никогда за 3 года. Перфекционисты все... Если хотите чего-то добиться, я думаю, что это хороший путь.
Если говорить о положительных качествах, в общем-то, их только что обозначили, если говорить о Германии, да? Чем Россия лучше Германии? Вы можете вот обозначить 3 причины?
Так, самая большая разница между Германией и Россией, что народ в Германии очень холодный.
А что это значит?
Очень холодные, знаете, они не пускают людей ближе себя.
Недружелюбные?
Недружелюбные, да. Россия, наоборот, очень дружелюбная страна. Умеют пользоваться моментом, умеют праздновать, разговаривать, как бы... Я сам словак, славянский народ, поэтому мне менталитет, он очень похож, ближе к России. Хотя, может быть, если я бы был француз, то все бы было немножко наоборот.
Угу. Вы бы не прожили 7 лет в Новосибирске.
Не знаю. Это показывает только силу характера.
Но вы же еще несколько лет провели в Чехии, и вы туда перебрались, да, в 17 лет. Это, да, вообще, ну, такой возраст очень ранний.
Очень ранний, да. Я вынужден был это сделать, потому что у нас в моем родном городе там замечательный большой зал был, который еще в советское время построили, там 3000 зрителей. Там все разворовали, и я остался вообще в команде, где не остался никто. И для моего развития спортивной карьеры надо было делать выбор. Либо уходить, либо заниматься там школой, бизнесом, не знаю, угу, что-то другое. И...
Ну, история похожая на то, что обычно происходит в российском спорте.
Ну, так это же планировщик делает. Одни и те же люди.
Слушайте, ну, раз мы уже идем от сегодняшнего дня к дням более ранним вашей жизни, да, мы так, Россия, Германия, Чехия и к вашему детству, вопрос от слушателя, расскажите, кто вас привел в волейбол, кто был первым тренером?
Так, я вообще-то родился в волейбольной семье, у меня дедушка занимался волейболом, папа, у меня брат волейболист, поэтому я на глазах это видел каждый день. Каждый день мы это обсуждали с семьей, и у меня уже, могу сказать, что с 10 лет уже было прям целенаправленно, и я хотел стать успешным волейболистом.
У меня такое ощущение создается, что практически все успешные волейболисты, они как раз из волейбольных семей, потому что у нас Грозер, у нас Панков, у нас вы из волейбольной семьи. Это вот, не знаю, гены передаются или что? Или
естественно, просто... да, генетика имеет очень большое значение, я бы сказал, 95%. Но генетика, потом этих дополнительных 5 или 10%, они не меньше важны. Но без генетики, сами понимаете, что ничего не получится. Я же не могу стать гимнастом. Согласны?
Ну, я бы посмотрел.
Я бы за сборную России или Словакии в гимнастике ничего не добился.
Продолжая вопросы.
В чем-то такое есть.
Продолжая вопросы от слушателей, расскажите о вашем родном городе.
Мой родной город Жилино. Это центр мира.
Жители Купчино с вами поспорят.
Обязательно, да. Катакомбы вот исторические. Очень много есть красивая природа. Угу. Есть горы, есть лыжные курорты. Прямо через 5-10 минут есть полная возможность заниматься спортом. Нет никакого ограничения.
Вы играли в Турции, и там тоже, если вспоминать ваши разные эпизоды в карьере,
Стамбул,
были,
да,
да, было не все так легко и не все так просто, и с точки зрения болельщиков. Я слышал,
да,
что
да,
в вашу,
да,
сторону летели пули, пусть и не с какого-то оружия, а просто брошенные с трибун. И вообще, вот мы наслышаны о футбольных фанатах в Турции, говорят, что это просто какой-то кошмар и ужас. В волейболе...
Да, говорят, что только хуже, только в Греции. Хотя не когда на глазах, ну, хотя в Греции с Фенербахче как раз играли, но в Турции было страшно немножко, да.
А что это происходит? Просто вот какие там трибуны, насколько там много болельщиков готовы поместиться? Потому что одно дело...
Понимаете, 500 турков бешеных, это как в Сибур, арена полная, там, культурных болельщиков. Вот в чем разница. Ну, они сумасшедшие, не знаю, там. Что они не пьют, они же мусульмане, да, наркотики уже какие-то принимают, но они безбашенные там, ну, кидали все, что было вокруг них, там, телефоны.
В чужих или в своих тоже?
Если
проиграли?
Нет, они пытались нас остановить игру, чтобы судьи приняли решение, его больше невозможно играть, надо выбирать площадку, давайте остановим игру на 20 минут.
Так они же потом и техническое поражение получат.
Нет.
Их это
никто
не волнует?
Никто не получил, так было. Я 4 часа играл одну игру, 4,5 часа.
Сколько сетов было?
Там 3-4 партии было, там дерби было, Галатасарай, Фенербахче.
Ну, это, конечно, 4 часа, это...
Это война, это война была.
Так вы просто ушли в потрибунные помещения и там расчищали?
Мы просто сбежали из площадки, потому что они бросали все, бутылки,
деньги, кресло, все, что было под руками.
То ли дело наши полуторатысячные ламповые теплые арены, где никто
да.
не приходит вообще на стадионы. Тут гораздо спокойнее. Наслышали, если говорить как раз о вашем сибирском, новосибирском этапе, вы говорили о том, что вас не страивал еще и климат, там было очень холодно, вы человек, который любит больше тепло, как раз в противоположности Георгу Грозеру, который неделю назад у нас был, рассказывал, как он мечтал в минус 50 выйти на улицу и порадоваться этому морозу. Вам как...
Ну а что он ответил? Он добился этой мечты в Новосибирске?
Слушайте, ну, было холодно, он рассказывал. Я не помню, чтобы он сказал, что было именно 50, минус 50.
Нет, 50 не было.
Ну, в любом случае, с точки зрения Петербурга, понятно, что у нас про климат мы тоже очень много жалуемся. Как вам вообще...
Мы люди постоянно жалуемся. Еще раз вопрос.
Что пожалуйста. Вы ожидаете от петербургского климата в этом отношении?
Слушайте, я уже не ожидаю ничего от климата. Я только наслаждаюсь атмосферой. Вот я счастливый человек. Я наслаждаюсь данным моментом. Петербург – прекрасный город. У нас команда мечты, и нам надо идти только вперед и добиваться своих целей.
«Зенит» в Петербурге – это в первую очередь футбол. Ну, так получилось, что, извините, у нас команда с 20-х годов существует, и футбольный пока болельщик все-таки превосходит своим количеством волейбольного болельщика, хотя многие из них и ходят и туда, и туда. Вот что вы знаете о футболе в Петербурге с точки зрения футбола, и вообще следите ли вы за этой игрой?
Я знаю только, что один словак здесь выступал. 5 лет.
Не один, здесь у нас
не много. Один?
У нас много. Я даже выписал список вчера. Я хотел спросить, знаете ли вы Мартина Шкартелла, Томаша Губачана, Камила Чентофальски?
Чентофальски, да, всех знаю. Но
Роберт Макс сейчас
с играет. Моего родного города Жилин здесь играл.
Губачан? Шкартелл?
Да.
Губачан. Ну, он прям наш... один из любимых вообще игроков в Петербурге.
Да, да, да. Я знаю, что у него очень... ему получилось здесь хорошо играть, и он любил этот город, и...
Ну и, кстати, русский язык он тоже, как и вы, тоже
быстро выучил, да?
Да, в этом смысле. Было очень приятно с ним общаться. Ну и давайте поговорим о текущем сезоне. А, давайте поговорим, знаете, вот о чем? Я тоже вспомнил вашу историю, связанную со Словакией, со сборной Словакии. Вы рассказывали, что там была определенная дедовщина. Знаете ли вы русское слово «дедовщина»?
Годовщину знаю, а дедовщина...
Годовщина — это у вас супруга.
Да, да, да,
а дедовщина — это когда вы приходите, да. Допустим, в армию. Ну, я понимаю, что для вас это уже не коснется, но в армию. В армии, когда более старослужащие, так называемые, то есть люди, которые уже давно служат, как-либо относятся не очень хорошо к более молодым солдатам. И я слышал, что у вас как раз в сборной Словакии была такая ситуация, что молодых игроков отправляли и ресторан оплачивать, и другие какие-то случаи. Расскажите, почему так происходило и как вообще к этому относились? Не из-за этого ли вы ушли?
Это старички придумали себе просто прикол, развлечься немножко. Вот молодые пришли в сборную, обязательно надо было оплачивать счета, хотя тогда денег не было столько. Но у меня очень классная история получилась. Не знаю, если в радио можно рассказывать.
Ну, давайте попробуем. Если что, у нас есть человек, который отключит вам микрофон в любой момент. Так что давайте.
Нет, ну у меня получилось, что у нас есть такая национальная еда, лангош, она называется. Такое тесто с картошкой, там, с майонезом, оно очень популярное, сочное. Тогда в Словакии было очень тепло, была жара, прям 35 градусов, 30-35. Получилось так, что мы пошли праздновать, и я что-то пару стаканчиков выпил, и вообще в больнице закончил, потому что я отравился.
Ну, это можно было рассказывать на радио, ничего страшного.
Ну, это такая скромная версия была.
Может быть, еще и купированная история, какие-то другие обстоятельства там возникли. А в «Зените» дедовщины нет? Или есть?
Придумаем. Хорошая идея.
Да? ну, у вас вы как раз все-таки команда только формируется. Я в том смысле, что второй сезон, можно какие-то традиции завести. Вас как вообще встречали? То есть какая-то процедура встречи новичков в команде сложилась?
Там не все здесь новички, так клуб вообще-то в прошлом году создали.
Ну, есть более уже старожилы.
Дуф. Да, есть. Ну, все хорошо, все отлично относились.
Давайте поговорим о том, какими видами спорта вы еще увлекаетесь, потому что я слышал, что футбол, но, может быть, в меньшей степени вас интересует. Правда ли это?
Футбол в меньшей степени, да, это правда.
А почему? Что вам не нравится в футболе? Симуляции, не знаю, скучно просто смотреть?
Нет, я, если бы побыть на игре, поехать на игру, имею в виду на стадионе, да, это другое дело. А смотреть в телевизии футбол мне неинтересно.
Даже чемпионат мира не смотрели?
Нет, смотрел, да. Чемпионат мира, да. Когда есть топовые игроки, топовые моменты, мне интересно. Но он немножко скучноватый, в моем понимании. Это спорт медленный, там, может быть, за 10 секунд можешь потерять один гол и ничего больше не увидишь. Вот в волейболе такого нет. Там постоянно есть какая-то движуха. Либо игра очень плохая, либо очень интересная всегда. Нельзя расслабляться. Это игра концентрации.
Ну вот как раз, как вы выразились, движуха есть в хоккее, и вы все-таки из Словакии. Новосибирск тоже хоккейный город, более хоккейный, чем футбольный. Насколько вы следили за хоккеем и болели ли вы там, не знаю, за Сибирь местную, Новосибирск?
Ну и ездили с командой даже на хоккей, да, пару раз.
Ездили на выездные матчи?
Нет, дома в Новосибирске, когда получилось совпадение, потому что с Новосибирском мы 5 лет играли Champions League, у нас график не когда не совпадал с играми домашними в Новосибирске, Сибирь, когда играл. Так, хим не нравится.
Ну, в Словакии вас не было, знаете, как в некоторых... Некоторые уверены в том, что в Канаде там каждый ребенок обязательно играет в хоккей до какого-то возраста. Вот
я тоже играл в хоккей, да, когда молодой был. Ну, у нас...
Ну,
погода позволяла. Тогда у нас морозы еще были.
Ну, это
улице.
Было просто с ребятами во дворе, не в
да,
школе.
Да, с какой-то. Ребятами во дворе, да.
Ну, и не было желания все-таки в хоккейной карьерой заняться?
Слушайте, нет, потому что у меня...
Родители волейболисты не позволили?
Нет, не позволили. Меня никто не толкал. Мне никто не говорил. Типа, мне наоборот папа говорил, хочешь играй в баскетбол, хочешь хоккей, пожалуйста. Но мне не интересно было, я хотел волейбол.
Продолжаем разговор. Лукаш Дивиш в нашем эфире. Меня зовут Юрий Стоми. Лукаш Дивиш — это доигровщик волейбольного клуба «Зенит». Я здесь для того, чтобы задавать вопросы. Ну и вы, дорогие радиослушатели, не отвлекайтесь на что-либо. Обязательно пишите нам на смс-портал 5533, первое слово «Зенит». Ну или на WhatsApp 8921-570-089-7. Задавайте вопросы. Пришла целая группа вопросов в Инстаграм. Кстати, в Инстаграм волейбольного клуба «Зенит». Обязательно зайдите туда, если есть такая возможность, и посмотрите на нашего гостя вживую. Ну и как раз в Инстаграме, вероятно, люди из Новосибирска пишут вам, скучаете ли вы по этому городу, и по поводу Грозера, стал ли он вас, стал ли его переход результатом вашей какой-то совместной работы, то есть вы вместе же перешли фактически.
Ну, давайте первый вопрос. Да, я немножко скучаю по Новосибирску, все равно прожил 7 лет там, это, можно сказать, это второй родной город моей жизни. Я встретился с моей женой, мы родили первого ребенка, все равно, это такой второй родной город, да, я всегда скучаю, можно сказать. И второй вопрос.
Про Грозера.
Грозера нет, это фам какой-то. Я вообще-то подписался с Зенитом Петербург гораздо ранее, чем Георг. И, скорее всего, это совпадение, либо менеджер команды выбирает лучших игроков.
И вы просто лучше, и тут вопросов нет.
Не, лучше на рынке на данный момент, скорее всего, мы были, да.
Также вопрос от слушателя. Вы играли, это надо было задать, на самом деле, моя ошибка, нужно было задать этот вопрос, когда мы говорили про турецких болельщиков, как раз про болельщиков и спрашивают. Вы играли в разных командах: Словакия, Чехия, Германия, Турция, Польша, вся Европа. Ваше мнение о европейских болельщиках? Что болельщикам в России нужно, в чем болельщикам в России нужно добавлять в своих компонентах, чтобы больше мотивировать игроков?
Я думаю, что есть очень большое отличие между болельщиками из Санкт-Петербурга, по крайней мере, когда я здесь в Новосибирском играл.
А вы на Сибуре, да, играли?
На Сибуре, да, и болельщиками из Новосибирска. Ну, здесь я был очень приятно впечатлен культурой болельщиков, и прямо они наслаждались каждым моментом и получали прям кайф от волейбола. Они, это видно по глазам. Либо люди загоняют в зал, типа обязательно надо выполнить все правила, не знаю, там, кто их создавал. И видно по людям, что они просто сидят и смотрят в телефон, или там неинтересно, не знаю, может быть. Но я так понимаю, что, блин, это же лучшие игроки мира. Лучшее качество, одно из лучших качеств мира. И людям, если это неинтересно, ну пусть... чем другим занимается. Ну, вот здесь я вот прям в глазах увидел такую яркость, что они наслаждаются волейболом, и они очень культурные, они хотят это увидеть, они хотят больше, они понимают этот вид спорта, они поддерживают одну команду и вторую команду. Хотя такой же пример есть в Кемерове.
Угу.
Я вообще не понимаю. Тоже Сибирь, там болельщики очень-очень-очень приятны. Такие же, как в Европе. Не такие же, как в Европе, потому что Европа это очень... Хотя для России маленькая страна, но она большая. Там живет 500 миллиардов людей, если посчитать. И каждая страна абсолютно другая. Поэтому нельзя назвать итальянских болельщиков такие же, как в Польше. И в Германии тоже очень холодные болельщики, блин.
Тоже в телефонах сидели.
Тогда телефонов еще не было.
В трубках Белла сидели, еще не было.
Когда Nokia была. Nokia.
В змейку играли. По поводу, давайте, текущего сезона, стартовавшего уже. Во-первых, поздравляем вас с победой над Ярославичем в первом туре. Хорошая Спасибо. Новость. Хорошо, что обыграли этого соперника в трех партиях, хотя третий сет складывался не очень удачно. Вы, я насколько понимаю, как раз и заработали эту первую победу. Ваш блок казался решающим в этой встрече. По поводу текущего сезона. Вы все-таки среди новичков, и при этом очень много на вашей позиции играют Сиважелис, Камеха, Макаренко пришел. Тяжело ли вам будет конкурировать со всеми этими игроками?
Да нет, наоборот, я считаю, что мы все опытные доигровщики, сами понимаем, что игр очень много, нагрузка физическая очень большая, нагрузка со стороны клуба очень большая, нагрузка со стороны «Газпрома», спонсору тоже очень большая. Мы все хотим выиграть. И я считаю, что обязательно нужна конкуренция.
Год назад вы очень резко выступили в отношении главного тренера «Локомотива». В прессе заявили, что заслуживаете больше игрового времени. Помните ли вы эту историю?
И да, очень хорошо помню.
Это такая черта вашего характера, что не замалчиваете. Ну, вы здесь очень откровенны, это очень приятно.
Да, не замалчиваю, не люблю, когда меня обманывают. Я сразу задал вопрос, в чем дела, в чем проблема, что недооцениваете, или... Да не, все хорошо, Лукаш, все... На уши не надо приседать.
И это стало поводом в том числе покинуть Новосибирск?
Слушайте, это, скорее всего, судьба, ну... Можно было... Они меня очень хорошо знают. Поумнее... поговорить со мной. Ну, и так игроков может быть очень мало, с которыми можно откровенно поговорить, что есть такой случай, вот так случилось. Никто не знает, как он отреагирует, поэтому никто не хотел это рисковать. Поэтому в молча все делалось. Да, я заявил это в октябре, сразу после 4-й игры или 5-й игры.
Как вы оцениваете свою готовность в процентном соотношении, да, там 100% это максимум? Я просто задавал этот вопрос Александру Волкову вчера. Ответ я знаю, и он только знает. Никто еще не в курсе. А вы скажите, насколько вы готовы?
Готовы к чему?
К сезону. Ну вот физическая ваша форма идеальна или еще далека от идеала?
Я думаю, далеко от идеального, потому что мы только начинаем. Я думаю, идеальная форма физическая будет где-то после Нового года. Так все запланировано.
Ну и Александр тоже, Волков, заявил о том, что он на 50%.
Надо играть после Нового года.
А Лига чемпионов уже в этом году?
Нет, вы сказали, самая идеальная форма.
Ага. А Но к Лиге Чемпионов тоже команда будет еще сильнее.
Но должна быть обязательно. Вы должны постепенно выходить наверх. Вы же не можете держаться наверху очень долго. Например, полгода или год. Все равно рано, либо позже вы упадете.
Первый матч в Ярославле. Перед ним было 10 побед в Кубке России. Встретили ли вы более серьезное сопротивление вот как раз в рамках матча чемпионата страны?
Пока еще нет.
То есть примерно все так же катком проходимся по соперникам?
Ну, более серьезное столкновение с соперником еще не было.
А от кого вообще в этом сезоне ждете наиболее такой серьезной борьбы? Поэтому «Зенит» казанский отставляем, всегда самые сложные матчи с ними. Кого вы выделите по этому сезону с точки зрения того, кто как укрепился и кто кого потерял? Потому что «Белогорье», например, в этом сезоне не кажется таким серьезным соперником. Тетюхина, Мусерского нет. Что теперь тогда от них ждать?
Ну, это кажется. Я думаю, что там молодая команда перспективная. В Белгороде там есть традиция, там есть история в этом клубе. Там есть люди, которые понимают волейбол, которые будут толкать этих молодых людей. Они могут сделать сюрприз приятный. Так же, как Кемерово приехало на Кубок России в Белгород и сделало приятный сюрприз Белгороду. 0-3. Белгород переиграл, и потом еще Казань с ними боролась. И 3-2, там 15-13 еле выиграли.
Впереди матч. А кто еще, вот помимо, собственно, Белгорода, Кемерово, вот кого вы выделите? Там «Динамо» в этом году ожидаете более серьезной борьбы, может быть, даже более серьезной, чем в прошлом сезоне. Не, они-то начинали как раз год назад очень так не шахты.
Более серьезная не борьба будет с «Зенитом», это понятно, казанским. Посмотрим. Тяжело сейчас говорить с точностью, имею в виду, это загадки. Там много чего может еще случиться, сломаться, там не пойдет, тот тренер поругается с игроком, то уволит.
Следующий соперник, уже ближайший соперник, это Югра Самотлор, команда, которая заменила «Локомотив» Изумруд, который должен
был... Я хотел еще добавить, что самый большой соперник, это мы сами. Никакого другого соперника нет для нашей команды.
Ну, главное не проиграть самим себе, да, где-нибудь в финале.
Или день раньше еще. До финала ты уже в главы проиграешь. Такое тоже бывает.
Ну вот как раз по поводу Югры, Локомотива, Изумруд из Екатеринбурга. Команда, которая снялась перед стартом чемпионата. Фактически у нас тот же состав участников. Александр Волков, например, жалел, что как раз не поменялись команды. Вы как к этому относитесь? Тот же состав участников, что и год назад. Может быть, в Екатеринбург было желание съездить?
Мне очень большое желание было съездить в Екатеринбург. Потому что... У меня на севере, у меня башка болит, у меня давление поднимается. Поэтому я не очень хочу в Нижневартовск. Но придется бороться опять.
Ну, а с точки зрения подготовки, вообще, как вам? Ну, есть ли разница домашний матч проводить против Нижневартовска или против команды, которая только пришла в лигу?
Да, думаю, больше разницы не будет. Ну, команда такого же уровня, может быть, чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, и к нашей команде это отношение не имеет. Мы обязательно должны выиграть и тренировать действия, и идти вперед.
В этом сезоне нас ожидает еще Лига Чемпионов. Насколько сильно вообще отличается по уровню соперничества Лига Чемпионов от Суперлиги? Потому что некоторые говорят, что Суперлига сложнее, чем Лига Чемпионов.
Конечно, в каком плане сложнее, имеете в виду?
Ну, сложнее просто потому, что состав участников здесь более такой серьезный. И понятно, что там чемпионы своих стран.
Да, это особенность российского чемпионата, да.
Да, я имею в виду российский.
Действительно, очень сложный, но тут еще не надо забывать, что Россия большая страна, есть 4... Есть часовые поезда, очень большая разница между Новосибирском и, например, Москвой. 4 часа, это очень много. Надо к этому готовиться. И... В данном случае физически это самый сложный чемпионат мира. Это Россия.
Но к тому, что будет гораздо больше матчей, вы уже психологически в том числе готовы?
Конечно, да.
Давайте мы закончим наш эфир на вопросе о том, как долго вы готовы играть в «Зените», потому что мы опять-таки возвращаемся к интервью недельной давности, когда Грозер к нам приходил, он сказал, что готов играть до тех пор, пока его здесь будут оставлять.
Я то же самое хотел, кстати, сейчас сказать, но начал другое придумать.
Он уже это сказал, так что придумайте что-нибудь другое.
Мне здесь очень нравится, посмотрим, куда нас судьба сведет. Пока начинаем сезон, тяжело отвечать на этот вопрос.
Пока судьба нас сведет с первым матчем, домашним матчем чемпионата страны. Уже в эту субботу играем с Нижневартовском. Приходите на Сибурь-арену, увидите замечательного человека, замечательного гостя нашего эфира Лукаша Дивиша, который своей лучезарной улыбкой и своим хорошим настроением всех нас очень сильно порадовал. Лукаш, большое вам спасибо за участие в нашем эфире. Желаем вам удачи. Будем надеяться, что вы к нам еще обязательно придете. Может быть, с каким-нибудь трофеем заодно.
Обязательно, да.
Это договорились. Я задумался,
он пришел, да.
Все, на этом разрешите откланяться. Меня зовут Юрий Истомин. Всем пока.
Всем спасибо, пока. Интервью.